Продолжаем читать книгу «Бытие», Священное Писание Ветхого Завета. И остановились мы на сотворении человека. «И благословил Бог их, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Мы видим, что, сотворив человека, Бог дает человеку дары. В дар человеку Он отдает всю сотворенную землю, все, что есть сотворенного на земле, над всеми живыми существами, и не просто как бы дает «живите и делайте, что хочет», а Он назначает человека господином всего этого сотворенного мира. Человек должен господствовать, владычествовать. Он Господь, господин и владыка всего сотворенного на земле естества. То есть, по существу своему, Адам является, человек является царем мира. Не он сотворил этот мир, не он действительно вот с самого начала видел, как это делается хотя бы. Он не присутствовал при этом, но, будучи сотворен последним, он вводится в предуготовленный ему Эдем, рай, сад, где, как в чертог некий, царский дворец, где он должен царствовать и господствовать над всем сотворенным естеством. Это важно, это не только один из даров человеческих, это важно еще и потому, что когда произойдет грехопадение, мы отметим, что именно из-за падения человека, из-за недостоинства человека, и весь мир был как бы обрушен, свалился в пропасть греха, в пропасть изначально в мире не предусмотренную, то есть не так должно было существовать живое существо, живые существа, но из-за падения царя все пошло не так в этом мире. И вот он царь, он господин. Дальше мы видим, если мы от этих мест мы перенесемся ко второй главе и увидим там еще одно неожиданное дело для человека. Опять-таки человек не присутствовал при творении мира, он не знает этого, и не творец он мира, но Бог показывает ему всю красоту мира и всех сотворенных им существ, и каждому из этих существ Адам дает имя. Вот сказано во второй главе: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». То есть человек, хотя и сотворен последним, и все живое творилось без него, он не присутствовал при этом, и он не Бог, человек, тем не менее он каким-то образом, нам не очень понятным, он определяет сущность всякого творения и дает имя, потому что речь идет, разумеется, не о том, не о той детской игре, несомненно, очень важной в своем возрасте, когда ребенок нарекает имя там какой-нибудь своей игрушки или какой-нибудь кукле или какому-нибудь солдатику, потому что он знает, что это солдатик, потому что ему сказали, а имя дает ему из окружающих его мир имен, из тех имен, которых он слышал. То есть он берет имя, уже звучащее в человеческой речи, и называет просто так, как неким именем придуманным. А Адам определяет это имя, он называет имя всякой вещи, определяя ее сущность, называя ее именно впервые, называя ее, он впервые осваивает речь и впервые осваивает пространство сотворенных существ и вещей. Никто не подсказывал ему, как это делать. Он сам видит мир совершенно не так, как видим его мы, и называет, скажем, там это животное коровой, или эту птицу называет орлом. Разумеется, не на так, как я это делаю, а на каком-то языке, который, ну, по-видимому, утерян. Но на этом языке впервые, опять-таки, кто учил его говорить, но Адам нарекает эти имена. И вот еще с древнейших времен, еще когда люди впервые стали думать об этом, в сущности, очень небольшом, в один стих эпизоде, древнейшая история, описанная в Священном Писании, они оценили то удивительное дело, которое сделал Адам. Мы ведь люди, которые очень легкомысленно относимся к речи, очень легкомысленно относимся к словам. Для нас речь стала просто неким пространством коммуникации, и больше никакого значения не несет, потому что мы просто обмениваемся ей именно как в потоке некого информации. Речь свелась к этому потоку информации, слово свелось к потоку информации, поэтому люди говорят о пустяках, пустячным способом, ничего весомого, ничего значимого в этих словах нет. Часто и содержания никакого нет. Так только некий читаемый код, раскрывающий ощущение, эмоцию, может быть, переживание, а может, просто реакцию на переживание. Речь потеряла свое первоначальное значение в современном мире. Слово потеряло свое первоначальное значение, но так было не всегда. И люди очень дорожили словом, очень мало его произносили, очень скупо его роняли, понимая, что слово имеет силу. Оно имеет не просто, скажем, некая информация, в нем содержание, которое, чтобы прочитать, чтобы понять, нужна мудрость. Нужно знание. Мы, например, если когда будем читать книгу притч, то, возможно, вернемся и снова вспомним об этом изначальном смысле слова, всякого произнесенного слова. И сама заповедь Божья о том, что не произноси имени Бога твоего понапрасну, она тоже имела ведь важнейший смысл для бытия человека. Всякое слово есть сила. Всякое слово обозначает некую реальность, содержит большую какую-то, раскрывает большое содержание, раскрывает некую тайну, раскрывает некий сокровенный смысл бытия, в которое включен и человек. И слово обладает как созидательной силой, такое оно и обладало всегда, но после того, как произошло грехопадение, слово обладает разрушительной силой. Отсюда потом во тьме веков плетутся как слова молитв, созидающих человека, так и слова разных заклинаний, магии, которые призваны вредить, губить, разрушать, проклинать, лишать жизни, радости, возможности жить полноценно в этом сотворенном Богом словом бытии. И вот с древнейших времен, как сказал, люди заметили эту удивительную способность Адама наречь имена, потому что это действительно удивительная способность дать имя, сказать слово, которым дальше навеки это существо, это явление жизни и будет называться. И вот эту способность святые отцы называли неким пророческим даром. То есть человек мог угадывать, считывать эту волю Божью, заложенную во все сотворенное, мог видеть замысел Божий во всем сотворенном, определять этот замысел и в соответствии с замыслом давать имя всему сотворенному, потому что сам он был царем этого мира, и сам он был создан по образу и подобию Божьему, и в нем было дыхание жизни, которое вдохнул в него Бог, и поэтому он мог это делать. Это было именно определение, возможность видеть и определять замысел Божий и пути Божьи в мире. То есть, по сути дела, видя, как описывается человек вот на страницах первых двух глав книги «Бытия», мы можем сказать, что это человек, обладающий двумя дарами, двумя существенными свойствами, качествами, но все-таки лучше дарами, которые были у человека. Это дар царствования и пророческий дар. Он мог видеть пути Божьи, познавать волю Божью, и ему была отдана власть над миром, он мог этим миром управлять. И еще один дар был у человека, но о нем в первых главах книги «Бытия» ничего не сказано. Мы узнаем о нем дальше, об этом даре, и из книг Ветхого Завета, но больше всего из книг Нового Завета. И, по всей видимости, такие святые отцы, как преподобный Максим Исповедник, и ряд других, возможно, были правы, когда, размышляя о творении человека, говорят, что главное назначение человека, хотя об этом никак не сказано в первых главах книги «Бытия», человек обладал еще и священническим даром. То есть он стоял как бы вот этим ходатаем, как бы человеком, промежуточным звеном между Богом, сотворившим мир, и самим миром. Он знал Бога, он мог с ним общаться, он мог познавать его волю и открывать эту волю всему творению. И он был плоть от плоти этого мира. Он был тоже сотворенным, он был тоже из земли. И он мог как бы выступать проводником воли Божьей в этот мир, управляя по воле Божьей этим миром и ходатайствуя за этот мир. Но эта способность человека ходатайствовать или приносить жертвы, в чем, собственно, и определяется сейчас сущность священства, она никак не обозначена в первых главах книги «Бытия», никак, потому что любое священническое, современное, нынешнее священство, в смысле современное это священство после грехопадения. Любое священство имеет именно задачу ходатайства, прошения перед Богом за мир, имеет задачу совершения жертвы, через которое божественная сила и божественная мудрость и божественная благодать изливается на этот мир, без которого сотворенный мир не может существовать. Это нынешняя задача священства и священника такова. А в первых главах описанный мир, он не имеет в этом нужду. Божественное и так изливается, мир и так не во вражде с Богом, и, в принципе, никакой трагедии между Богом и миром, Богом и человеком, миром и человеком, никакой трагедии нет. И поэтому и не может никак, невозможно сказать о человеке как о священнике, найти у него какую-то вот такой священнический дар или священническую обязанность. Но в контексте Нового Завета мы видим, что действительно, возможно, это все-таки священническая задача у человека была. И заключалась она в том, что человек должен был, он должен был своей волей обнять весь этот мир им создан. И он начал это делать, давая имена животным. Он должен был обнять, он должен был ощутить себя царем этого мира, вполне ощутить владыкой этого мира. Просто одно дело, когда ты назначен царем, а другое дело, когда ты осуществляешь свою волю как царь. Вот, и ты видишь, как подчиняются тебе творения, как все сущее в земном бытии подвластно твоей воле, твоей власти, и ты знаешь, как эту власть употребить, ибо ты знаешь замысел и промысел и волю Божью. И вот все это обняв не сразу, но именно овладев этим всем, почувствовав себя и царем, и владыкой, и господином, и знающим, как управлять этим миром, человек должен был взять этот мир и принести его в жертву Богу. Не в акте жертвоприношения, не в акте пролития крови, а именно как просто взятый от Бога дар, он должен был, объяв его всей мыслью и чувством, принести этот мир в дар Богу. И это бы действительно, вот это действие человека, оно бы привело к тому, что бесконфликтность, некая гармоничность отношений человека с Богом, человека с миром и мира с Богом, она бы закрепилась раз и навсегда. Своей волею человек отказывался бы от царского достоинства, считая Бога царем этого мира. Своей волей человек отказывался бы от пророческого служения, считая только Бога способным действительно управлять этим миром. Он бы отказался от своей значимости в рамках этого мира, считая Бога по достоинству способным все в этом мире претворить в благо, в совершенное благо. То есть, попросту говоря, он должен был отказаться от жизни в мире для себя и принести этот мир, чтобы была жизнь в мире для Бога. Вот это священное действие и не сделал Адам. Он не смог этого сделать. Ну, не то чтобы не успел, хотя для этого нужно было некое время, а просто он оказался не способен это сделать. Произошло грехопадение, и вот этого он сделать не смог. вот именно и само грехопадение очень тесно связано с тем, что человек захотел сам управлять миром, сам быть владыкой без Бога, сам распоряжаться собственной жизнью и жизнью веренных ему живых существ. Он вынес Бога за скобки. Он решил, что этот мир может жить только по его воле, только по его разуму и только той мудростью, которой он обладает, не поняв, забыв, не увидев, что на самом-то деле и он такое же сотворенное существо, как эти коровы или орлы, что он тоже не творец этого мира. И поэтому, как бы не был он мудр, в нем нет источника жизни, в нем нет источника благодати, чтобы пронизывать жизненностью, благодатью и мудростью все творение. Он всего лишь человек. Каким бы дарами он ни был почтен, эти дары ничто, если не припасть к Богу, источнику жизни, источнику тех сокровенных животворных сил, которые и сотворили этот мир. Он должен был бы вознести этот мир Богу и сказать то, что каждый из нас говорит на божественной литургии, и, как мне представляется, это древнейший священнический возглас человечества. Твоя от твоих, тебе приносящий за всех и за все. Вот это должен был просвященнодействовать Адам, именно это сделать он оказался неспособным. Если бы он это сделал, божественная любовь, божественная мудрость открылась бы ему во всей полноте, и он стал бы Богом по благодати, ибо для того он и был создан, чтобы стать Богом по благодати. А весь мир был бы обоженный, и Адам как часть мира, и весь мир стал бы обоженным таким, как про него сказано в послании апостола Павла, и Бог будет все во всем. Вот от воли Адама, только от его воли, от его священнодействия, вот от этого возгласа, чтобы он принес мир Богу, и зависело все. Но Адам не смог. И если бы он смог это сделать, кровь и не пролилась бы никак, нигде, никогда. Но вот отказавшись это сделать, задача будет выполнена, ее можно выполнить, но уже без крови, как мы увидим, никак. И последний эпизод, который нам нужно рассмотреть в контексте творения человека и вообще до того, как мы перейдем к страшной трагедии человеческого существования, это брак. Потому что заканчивается радостная страница бытия человеческого тем, что он перестает быть один, и творится жена ему, творится женщина. И радость от этого, не знаю каким образом, но смогла быть передана даже строчками Священного Писания Ветхого Завета, будто бы тот, кто пишет их, сам радуется радостью Адама, будто бы Адам писал эти строчки, чего, конечно, не могло быть ни при каких обстоятельствах, но будто тот, кто радовался радостью Адама, приложил свое действие к тому, когда писались эти строки, потому что это возглас Адама. Сказал человек: вот это кость от кости моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Поэтому слышится не просто некое мудрое рассуждение, а просто восторг, восхищение и радости, что он не один теперь, и что есть у него такой человек, такая красота, такая радость. Это было изумление Адама. И вот здесь, говоря о браке, мы должны заметить несколько моментов, потому что они важны вообще для понимания брака, ибо как и в Евангелии говорит Господь Иисус Христос, Значение этого момента имеет неприходящую ценность для всякого брака, и значит, для бытия человека до последних дней этого мира. Творение, во-первых, когда говорится о том, что навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку, то речь, разумеется, идет не о кости, которую мы называем ребро, а о неком грани жизни, о неком грани человеческого бытия, из которого буквально из некой вот единой человеческой природы берется некая особая вот часть, и эта часть наделяется персональным бытием, личностным бытием, ипостасным бытием, как говорят богословы. И понятно, что все эти такие очень неприличные, неприятные разговоры, которые всячески неловко шутят о человеческой косточке, из которой идея была создана женщина, и их никогда не было во времена святых отцов, все это очень мелко и пакостно, а главное, что ни о каком принижении женщины и речи быть просто не может, ибо в первых главах книги Бытия мы видим, что женщина во всем равна мужчине, и только грехопадение ставит ее в подчиненное положение к мужчине. И когда мы слышим радостные речи апостолов, о браке, когда они говорят, они однозначно говорят о том, что и в Царстве Божьем, да и в христианском обществе они призывают, чтобы мужчина никогда не забывал о том, что хотя здесь, на земле, ее положение поставлено под власть мужчины, но это временное ее состояние. Это ее, если хотите, эпитимия, наказание от Бога за то, что Ева согрешила. Но в Царстве Божьем такой подчиненности не будет. Она такая же сонаследница вечной жизни, говорит апостол Петр. И ради этого советует обращаться с женщиной очень бережно, никогда не забывая, что в Царстве Божьем все будут равны.